Итак, добрый день. Говорят, что мы в эфире. Раз говорят, что мы в эфире, значит, мы в эфире. Всем привет. Спасибо, что пришли побеседовать. И я готов отвечать, как обычно, на все ваши вопросы. И сразу же, даже вот уже до начала, пришел не столько вопрос, сколько пожелание. Видимо, исходя из прежних наших общений, я всегда прошу подсказывать какие-то темы для программы «Цена победы», в первую очередь, от которой, честно скажу, не то чтобы устал, но уже трудно придумывать какие-то новые темы, в случае 17 лет. Так вот, Юрий Р. еще до программы, до начала нашей программы написал, не планируете ли вы сделать в рамках «Цены победы». Дальше про Рузвельта, у него юбилей в этом году, 140 лет. Юрий, спасибо, я записал. Рузвельт. Обязательно надо это сделать, тем более, что, знаете, это мне показалось, это предложение очень актуальным. Уж очень мы интересуемся американскими президентами. Вот американский президент, это понятное дело, весь мир ими интересуется. В конце концов, первое по мощи, по разной мощи, и экономической, и военной, и, судя по количеству нобелевских лауреатов, и по научной, по интеллектуальному потенциалу, конечно, первый человек, глава такого государства, конечно, интересует всех. Но мы в какой-то страшной совершенно зависимости от него, от этого коллективного, как он говорит, коллективный Запад, здесь такой коллективный американский президент, что республиканец, что демократ, это не важно. И вот эта вот абсурдная ситуация, я почему-то сейчас вспомнил в связи с этим, аплодисменты в Госдуме, когда избрали Трампа. Но это же представить себе где-то в какой-то другой стране вот такую сцену просто невозможно. Что Трамп? Чего Трамп? А эти рассуждения в какой-то мере еще и актуальны в связи с тем, что, ну, правда, не президентские выборы, а здесь вот мы накануне этих выборов промежуточных в Америке, на которых тоже, значит, все обращают внимание, и от них, от этих выборов американских, что президента, что, значит, сейчас Конгресса, все ждут каких-то результатов, которые повлияют на конфликт в Украине. Слушайте, ну, в какой-то мере, конечно, понятно, от Америки многое зависит, и, конечно, тот, кто выиграет в Америке, и от того, кто выиграет в Америке те или иные выборы, соответственно, тоже будет что-то зависеть. Но это не решающее значение. Это так не бывает. Так не бывает. Это американские выборы. Они важны в первую очередь для Америки, для американского народа. И, собственно говоря, все выборы там проходят. Можно подумать, что там Россия и даже Украина являются какими-то темами первостепенными, первоочередными, приоритетными в этих предвыборных кампаниях. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Тема исключительно внутренняя. В первую очередь. Украина, может быть, в связи все-таки с тем, что ангажированность Америки в этот конфликт довольно большая, и, соответственно, конечно, американская экономика испытывает влияние, надо сказать, что не такое сильное, как хотели бы показать наши пропагандисты, испытывает влияние от того, что происходит в мире и в мировой экономике, в частности, в связи с этой войной. Но, тем не менее, и Украина тоже, украинская тема, безусловно, не играет решающей роли вот в этих разного рода американских выборах. Так. Добра и вам, так, все, так, Вопрос, может ли Ройзман стать президентом, справится ли? Слушайте, я и Женя Ройзман. Я вам могу назвать, знаете, сколько, ну, из тех, которые я знаю, а вы еще добавите своих знаний к моим. И у нас получится огромный список людей, которые могут быть президентами. Вот это вот... уникальность нашего президента, которую нам пытаются впарить уже давно, это, конечно, это легенда, на которой строится, увы, строилось во многом советское общество, и теперь вот это вот воспроизведено уже в российском обществе, которое мы в 90-е годы уже считали демократическим. Справится? Конечно, справится. Вот это вот вопрос... А вы видите, а кто бы мог видеть? А где такого же полно? Полно. Оглядитесь вокруг себя. Так, сможет ли Ройзман? Так, это мы прочитали. О, Валерий Нечай. Большой привет. Большой привет Петербургу и петербургскому эху, которые молодцы, тоже продолжают, как и московские эховцы. Продолжают вещать в YouTube-канале. Заходите к нашим питерским коллегам. Там я тоже время от времени появляюсь. Называется «Это ищем выход». Вот московская эхо – это живой гвоздь, петербургская – это ищем выход. Так что заходите. А Валера пишет: «Хочу любимую историю про церковь Северной Кореи». Ну, Валера, это сколько же можно ее рассказывать? Хотя у нас сейчас в Северной Корее говорят отношения более чем тесные. Сегодня была информация, хотя надо, конечно, каждый раз вот в эти дни, месяцы, и, не дай бог, годы, надо, конечно, очень аккуратно относиться, я имею в виду военные, надо очень аккуратно относиться к любой информации такого рода, но вроде сегодня какие-то 3 вагона артиллерийских снарядов из Кореи, и Северной Кореи, конечно, прибыли. Какие-то слухи, что якобы северные корейцы даже чуть ли не воюют, во что я сильно, честно скажу, не очень верю. Ну, в общем, верить, не верить, здесь это, увы, такого рода информация военная, она из разряда «не знаю, не знаю», а верю или не верю, поскольку да, так... ведут себя источники информации, те, которые должны быть источниками информации. Для нас такой объективной и точной информации доходит очень мало, к сожалению. А любимая история Нечая про церковь Северной Кореи, она довольно давняя. Я только недавно узнал о том, что она завершилась так, как задумано. Это просто было во время визита, я уже сейчас не помню, то ли Лаврова, то ли Игоря Сергеевича Иванова в Северную Корею. Я в качестве журналиста, у нас группа журналистов, их сопровождали, одного из них. Я там был 2 раза с 2 разными министрами, честно скажу, не помню, в какой из этих визитов. Вот. И в какой-то момент северокорейцам и нашим коллегам надо было нас как-то развлекать, и они говорят: а хотите, мы вам покажем, у нас сейчас идет строительство православной церкви. Для нас это была, конечно, большая неожиданность, мы сказали: ну давайте, надо интересно посмотреть, для журналиста такого рода, такого рода новости, это просто подарок. Вот. Нас на следующий день отправили на строительство этой православной церкви. Это еще был во главе Кореи отец нынешнего Ким Чен Ына, как же его звали, это Ким, сейчас вспомню, или вы мне напомните. Первый был Ким Ир Сен, второй вот сын Ким Ир Сена и отец Ким Чен Ына. Ким Чен Ир, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И вы спросили, а почему вы решили строить православную церковь, а во что? Православие в Северной Корее? На что нам товарищ со значком Ким Ир Сен, ну, они все со значками Ким Ир Сена, сказал, что... Кстати, Александр, это отдельная история, поскольку они не просто значки, это тоже знаки отличия, они разные. Вот. Но возвращаясь к церкви, он нам сказал, вы знаете, вот наш вождь, вот Ким Чен Ир, если я не ошибаюсь, только вернулся из поездки по России, помните, он на поезде долго ездил по России, и все, его там где-то ловили на просторах Сибири, где его поезд там остановился, не остановился. Он самолетом не пользуется. Тот, во всяком случае, не пользовался. Этот, говорят, более такой западоориентированный, поскольку он там и жил на Западе, в Швейцарии, по-моему, он учился. Вот. Короче говоря, говорит, вот он во время путешествия по России, он увидел православные церкви, православные храмы, ему очень понравилось. И когда он повернулся в Пхеньян, он сказал, нам тоже нужна православная церковь. И начали строить православные церкви. На естественный вопрос, а кто же составит приход этой церкви, нам, значит, такой северокорейский товарищ, вот сопровождающий нас, что же сумняшся, значит, говорит, а у нас, мы собрали там партийное или полупартийное собрание, мы избрали людей, которые будут, значит, которые составят приход этой церкви. Кто там будет служить, мы, спасибо РПЦ, мы договорились, и у нас Сергей в посаде, в духовной, значит, академии, мы отправили двоих тоже проверенных людей, и они там будут у нас, ну, они уже в тот момент уже учились и так далее. Вот, ну, нас это удивило, мы, честно, смеялись немножко, какая-то странная такая история, назначают верующих, учат, значит, служителей, строят, потому что это красиво, хотя это, конечно, не запрещено, красиво, пусть будет красиво, вот, и я, в общем-то, забыл про эту историю, и вот недавно что-то о ней вспомнил, и думаю, а что с этой церковью? Посмотрел, нашел в интернете, в общем, оказалось, что ее достроили. Более того, приезжал Кирилл, если я не ошибаюсь, уже Кирилл освещал эту церковь, и она работает. Видимо, там туда ходят, я не знаю, кто туда ходит, наверное, работники российского посольства и северокорейцы, назначенные местными партийными органами. Так. Ройзман. Что вы думаете о перемирии России и Украины в случае сдачи России и Херсона? Ничего хорошего я не думаю о перемирии России и Украины, пока нет условий для перемирия России и Украины. Условия это согласие обеих сторон хоть на какой-то компромисс. Хотя Путин, и не только Путин, там и Лавров, и Песков, там, по-моему, вчера или сегодня опять в очередной раз сказал о готовности России к переговорам, но это не такая военная хитрость, потому что это готовность только на условиях России, на фактические ультиматумы, которые выдвигает Россия. И Украина со своей стороны не просто поставила условия, не допускающие компромисса, они, по-моему, даже в законодательном порядке приняли некий документ, запрещающий вот с нынешней Россией или с нынешним российским режимом. Такая ситуация, поэтому я пока, честно вам скажу, я не вижу возможности для перемирия. В случае сдачи России и Херсона, ну, видимо, так, судя по той информации, с одной стороны, это вроде уже неизбежно, как многие передают информационные агентства, информационные каналы. С другой стороны, об этом говорится довольно давно, и о каких-то таких решающих передвижениях тоже не слышно. Ну, будем считать просто, что нам, то есть не будем считать, я еще раз подтверждаю, мне, например, лично не хватает информации, вот, для того, чтобы делать выводы о том, в какой ситуации. Но если предположить, что Херсон все-таки придется сдать, ну, сдать Херсон – это не сдать не сдать ДНР, не сдать ЛНР, те территории, которые еще остаются под контролем России, не говоря уже про Крым, это, я думаю, что это просто сейчас, пока вот в моем представлении перспектива, это долгая, хотел сказать, нудная, но нудная, конечно, но она трагическая, ладно, нудная, она трагическая, конечно, абсолютно трагичная ситуация бесконечного пролонгации, продления вот этой войны. Мне кажется, что это надолго, с всплесками, с периодами затишья, поскольку периоды затишья нужны обеим сторонам для пополнения и человеческих, так сказать, хотел сказать, запасов, ну, в общем, можно и так сказать, наверное, и для пополнения, конечно, арсеналов вооружений. Так что я думаю, что это надолго, и сдача России и Херсона создаст у Украины и может создать иллюзию быстрой победы, хотя я думаю, что они достаточно трезво оценивают тоже, что это очень важный момент, очень важная победа будет Украины, но она в любом случае промежуточная с учетом того, в каком виде окончательную победу свою видит Украина. Ну вот, а для России, да, потеря, которую Россия будет пытаться затем компенсировать. Так, Трамп — это рыжий фюрер. Вот и аплодировали ему. Слушай, да, рыжий фюрер, но тем не менее, как бы там сказать, ну, во-первых, давайте согласимся с одним, фюрер, он не фюрер, пусть это американцы решают, но те расчеты, которые были у наших замечательных депутатов, и те надежды, которые они возлагали на Трампа, они не оправдались. Трамп отнюдь не пророссийский президент. Он по-другому строил бы отношения, может быть, с Россией, но там... В той же истории с Украиной ни Трампу, никому другому деваться некуда. Да? И это будет помощь Америке, на мой взгляд, будет продолжаться. От этого никуда Америке не деться, даже если это кто-то из них захочет, там, Трамп или не Трамп. Так, кирзовые сапоги Северной Капри, Хореи куплю. Ну, купите. Здравствуйте, что нынешние времена порядок подлее, чем в советское время. В чем принципиальное различие? Ох, слушайте, сравнивать подлости — это, значит, такое занятие не очень приятное и, самое главное, не очень продуктивное. Ну, вы пытаетесь переиначить Бродского. В чем-то подлее, а в чем-то не подлее. Понимаете, советское время, ну, для меня, для моего поколения, ну и для поколения более молодого, советское время может быть лучше хотя бы тем, что мы избежали войны. И я честно вам скажу, то, что помимо всего прочего, помимо там политических оценок и так далее, есть еще личное какое-то отношение, какие-то личные чувства. И то, что произошло 24 февраля, это был удар, вы знаете, по мне, например, это удар, я не предполагал, что я до этого доживу. Вот мы настолько за то время, советское и несоветское, кстати, тоже, привыкли все-таки, она была хуже, лучше, но мы привыкли к мирному времени и к тому, что мы этот мир хотим вместе с нашей властью, какой бы она ни была во всех остальных вопросах. Потому что, безусловно, советская власть, я имею в виду советские власти, те, которые я знаю, я помню Хрущева, Брежнева и после Брежнева там. Два хоротких этих самых президента, хотел сказать, генсека Черненко и Андропов, ну и Михаил Сергеевич. Так вот, сколько я помню себя, там они разные, лучше, хуже, глупее, умнее. Но я совершенно не сомневаюсь, что никто из них не хотел войны. Более того, это поколение политиков, я много раз об этом говорил, и мне кажется, что это очень важный фактор нашей сегодняшней жизни, что это поколение политиков сменилось. Сменилось не только у нас. Сменилось в Германии, сменились в Штатах. Ушли Коль, Ширак, там, Миттеран, кого там, Тэтчер, да, кто там еще у нас, Рейган. Сейчас будем вспоминать там, лидеров Запада, они знали, что такое война, они прошли через войну по-разному, но тем не менее они знали, они даже на переговорах, какие бы ни были отношения, да, они могли сесть, у них же еще были какие-то чисто человеческие разговоры, они могли сесть и рассказать друг другу, что такое война для каждого из них. Это я точно знаю, например, было у Горбачева, по-моему, если я не ошибаюсь, с Рейганом, вот как рассказывает Павел Палащенко. Вот. Поэтому, да, вот в этом, поэтому подлее, не подлее, я не знаю, но вот в чем принципиальная разница вот сегодняшнего дня с тем, это вот это ощущение, что, оказывается, мы опять можем жить в военное время. Это вот это как-то у меня, я думаю, что не только у меня, оно как-то все очень много в голове сместило буквально. Я просто это хорошо знаю, у меня такое совпадение было, не знаю уж, приятное, неприятное. 22 февраля у меня был юбилей. У меня был юбилей, и собрались люди, какие-то там известные, неизвестные, дело не в этом, все друзья. И какое-то было такое довольно напряженное настроение, поскольку разговоры-то шли, но никто все равно не верил в то, что это возможно. И вот когда это 24 утром произошло, я помню, я позвонил рано утром, и узнав об этом, я позвонил где-то 8, а это было все в Питере, я позвонил Свете Сорокиной, которая приехала, она еще спала, я говорю, Света, война. Она даже не поняла, она говорит, как, что, это. И вот очень многие гости мои того юбилейного вечера, они до сих пор вспоминают его как какой-то такой последний, что ли, мирный вечер, да, и вот по этим людям я могу во всех случаях судить, что для них это такой же был удар, вот удар по мировосприятию, если хотите, да, по тому, что мы, ну, мы не ожидали никто, что мы до этого доживем, да, ну, а там уж дальше подлости хватало всегда. Так, экономика дала трещину. Powerball $1.9 миллиарда. Алекс Микитянский. Вы имеете в виду американскую экономику? Ну, трещинку все экономики дали. Но главное, чтобы она в провал не превратилась. Европа там тоже старается. Да. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду, пишет нам Вячеслав, что Европа там тоже старается. Если вы имеете в виду помощь, чисто такую военную, да, вооружение, то буквально недавно, на днях, где-то я видел, были цифры, подсчеты, ну, Америка по стоимостному выражению, Америка предоставила вооружение Украине что-то около 30 миллиардов, там, по-моему. Это больше, по-моему, чем все остальные вместе взятые. Так что все помогают, но масштаб разный. Так, Рузвельту 140, как отмечать собираетесь? Ну как, соберемся, выпьем. Ну как бы отметим 140 Рузвельту? Я уже сказал в самом начале. Отметим программой «Цена победы». Так, девятый слух, это целый канал, что означает бандеровские неонацистские промывания мозгов людей. Я хоть и родился на Украине, в Украине, извините, я не могу никак от этого отрешиться. Хоть я родился в Украине, но я украинский язык не знаю. У меня вот отец хорошо знал украинский язык, он украинскую школу заканчивал, а я нет. Я заканчивал, учился уже не в Украине, а в России. Тем, кто ждет президента, уже не на что надеяться в своей стране. Да, может быть, вы правы, пишет вот нам Наталья, не на кого при текущей власти. Вы правы. Помните, была такая ходила шутка, Мы тогда над ней смеялись, а она оказалась такой правительской какой-то. Мы никогда так плохо не жили, как при Обаме. Да, вот такое сегодня впечатление, что они наши президенты. Вот мы говорим, как мы живем при Обаме, как мы живем при Трампе, как мы живем при там, Буше, как мы живем теперь при Байдене. Но никто не думает о том, как мы живем при наших. То есть думают, но здесь бы немножко. Так. Да что там трудного президента быть? Хочешь пирожное, хочешь мороженое. Ох вы какой. Нет, это трудно. Это не значит, что никто не справится, но это трудно. Но трудности нас не пугают. Многих, во всяком случае, я знаю, готовы взять на себя такие трудности. Николай Хабаров, Навальный мой президент, я жду. Ну, ждите, но мне кажется, что, конечно, трудно на что-то здесь рассчитывать. Хотя и не дам никогда, не возьму сейчас никакие прогнозы. Ни за какие прогнозы не возьмусь, потому что такие вещи всегда бывают неожиданными. Такие вещи неожиданные. Если не неожиданность, вот как я понимаю все эти процессы смены президента, возможные, то это российская, не знаю, увы, не увы, но это наша традиция, наш путь демократический, это то, что у нас все такого рода перемены происходят сверху. Перемен такого рода происходит сверху, и даже если Путин вынужден будет уйти в отставку, скажем, ну, я не знаю, там, под влиянием чего-нибудь, здоровья, вот проигрыша полного там в Украине, ну, еще какие-то могут быть обстоятельства, то я не думаю, что на его место может встать кто-то снизу, да, что будут вот такие прям свободы. Тут же выпустят Навального, проведут свободные выборы, и ваш кандидат Николай, значит, победит на них. Если бы это так было, может быть, действительно так бы и случилось, но я в такой сценарий не верю. Так что, и я думаю, что более того, что во власти, в верхах и такой сценарий тоже готовится. Я, например, не исключаю, что следующим нашим президентом в каких-то неожиданных, если обстоятельствах, может быть, только не смейтесь. Здесь один политолог женского рода смеялась, смеялась, а потом недавно мне говорит, а вы правы, может стать опять Медведев. Несмотря на ту реакцию, которую вызывают его посты, сегодня очередной там опус стилистики. Вот Алексей Алексеевич Венедиктов, мы с ним здесь говорили, когда встречались в пятницу. Вот, он говорит, по-моему, это писал все, он считает, что это писал Проханов. Ну, мне кажется, что это не Проханов, но дело, но в стилистике Александра Андреевича, да. Великодержавный пафос такой, великодержавная патетика с национальным узором русским. Так, здравствуйте. Как относитесь к прошедшему съезду типа депутатов в Польше? Я читал отзывы, я посмотрел очень маленький кусочек этого мероприятия. Ненужное оно было. То есть, может, оно нужно самим участникам, хотя бы для того, чтобы не ощущать свое одиночество каждому из них. Но, ну, не знаю, вреда не вижу, пользы тоже, да? Ну, собрались, поговорили люди, но, как мне кажется, вот в нынешней ситуации без каких-то либо политических перспектив и, главное, без политических идей. Но, собственно говоря, это то же самое можно сказать в отношении, увы, ну, практически всей оппозиции, да? Политической оппозиции, я имею в виду. у этой нашей политической российской оппозиции замечательные политологи, замечательные публицисты. Все очень хорошо звучит в словах, но а в делах, с другой стороны, в общем-то, оппозиция разбита, разбита на какие-то мелкие осколки, которые, я не думаю, что можно в ближайшее время собрать во что-то единое целое. Ну вот, и вот так, так происходит. Так, так что это польское это мероприятие, оно какое-то такое, ну, очень немного странное. Во-первых, что за это сектантство или что это? Почему только депутатов, а не там бывших? А у них ни мандатов нет, у них ничего нет, кроме записи, там, не знаю, если она есть, в трудовой книжке или там где-то в своем, там, знаете, как в автобиографии пишут, где вы раньше работали. Ну, работали раньше, но давайте соберемся все те, кто работал там в газете «Коммунист», в журнале «Коммунист». Я просто это я по себе вспоминаю. Вот. А там много кто работал, кстати, из интересных людей. Или там еще где-нибудь. А что вы скажете про современных российских политиков-социалистов? Есть у нас такие? Кого выделяете? Ох! Если в них еще можно было бы разобраться, кто они там, социалисты. Я думаю, сейчас это во всем мире, вот это деление на левых и правых, оно стирается понемногу. Знаете почему? Потому что век берет популизм. Популизм, он идейно не очерчен, идейно не окрашен. И популисты, хотя я считаю, Трамп, к ним относится. От того, что он представляет консервативную партию, в смысле консерваторов, республиканскую партию, это не значит, что он такой. Он вполне мог оказаться точно таким же и в демократической партии, которая считается в Америке такой более левого уклона, говоря языком большого террора. Вот. И кто сейчас социалисты? Я не знаю, кто такой социалисты. Таких левых взглядов. Слушайте, ну, это всегда говорили, и можно еще раз сказать, что, безусловно, всегда казалось так, что я там всегда к социалистам, к социал-демократам, у нас многие относили яблоко. Да? Они как бы не либералы, но демократы. Я знаю очень многих там людей, которые говорят о том, что они демократы, но не либералы, да, по взглядам своим, по взглядам, в первую очередь, церкви на экономику. Я вот сейчас просто вспоминаю наших таких известных политиков, которые как бы заявляют о своих позициях. Михаил Борисович, кстати, Ходорковский, помните его статья о левый поворот, да, какое-то время назад? Я так понимаю, что это не просто констатация того, что он видит вокруг себя, но и некое свое видение тоже будущего России в том числе. Так что не знаю, что такое сегодня социалист, не социалист. Я вспоминаю в связи с этим довольно часто, но уж извините, у меня возраст такой, что все чаще и чаще приходится вспоминать. Так вот, я вспоминаю в связи с этим довольно часто, еще раз повторю, вспоминаю, как она называлась тогда, межрегиональная депутатская группа. Помните, она была антикоммунистической, антипартийной, в том смысле, что они были против КПСС, выступали. Ярчайшие прекрасные люди, да, которые там Собчак, Ельцин, Сахаров, Гаврил Попов, Юрий Афанасьев, ну, сейчас Юрий Алексеевич Рыжов. Когда, ну, фактически эти люди победили, да, в 92-м году, обнаружил, что они далеко не всегда единомышленники. Там очень много было затем расхождений во взглядах, в первую очередь, на экономику. И либерализм, либеральная экономика Гайдара была не по душе там, и это точно совершенно знаю, тому же Анатолию Александровичу Собчаку, с которым у меня много на эту тему было разговоров, ну и так далее и тому подобное. Говорил Попов, рыночник, безусловно, но не, мне кажется, тоже не либеральный экономист, не либерал-экономист и так далее и тому подобное. Так что мне кажется, что вот это такое вот это деление, оно сейчас довольно условно. Довольно условно. Сейчас есть «за» и «против». И в первую очередь, я думаю, что объединение должно быть не на там, социалистов, либералов и так далее, а демократ, не демократ. Да? Вот, объединение на почве демократии и борьбы за демократию – это сейчас единственное, мне кажется, такое реальное, реальное такое поле, идейное поле, на котором возможно объединение. Так. Это я не очень понимаю. Здесь какая-то беседа, помимо нашей. «Я тракторист, галстуки не ношу», – пишет нам Тракторбек Шнапстринкин. Я тоже галстуки практически не ношу. Ты что? И нас отправили на строительство православной церкви в буквальном смысле. А это вы за мной повторяете, я не очень удачно выразился. Да, на стройку православной церкви исправляюсь. Мишико, да, не понял, он не спился во время путешествия по России на поезде. Не знаю, он пил, не пил, вы знаете, что он спивался. Так, приход, а это все еще про Корею. Так, интересно, почему не было компромисса с Гитлером? Это было неправильно? О, слушайте, это такой довольно любопытный вопрос. И до сих пор никто не знает, то есть нет никаких документов подтверждающих, ну, опровергающих, естественно, тоже нет, но здесь опровержением является отсутствие подтверждения, я бы так сказал, потому что существует некий такой слух о том, что Сталин два раза запрашивал, ну, там разные формулировки, так сказать, «Брестский мир-2». Да, то ли переговоры, то ли перемирие. Это было первый раз осенью 41 года, когда было тяжелое положение, вы знаете, под Москвой. И второй раз, как ни странно, это еще раз повторю, это слух, да, это, ну как слух, это многие историки об этом говорят, это какое-то передается из поколения в поколение, но без какого-либо конкретного подтверждения. И второй раз вроде февраль 42 года, когда вроде уже битва под Москвой-то была выиграна, ну, то есть, вернее, наступление немцев было отбито от Москвы, но, тем не менее, видимо, все-таки ситуация на 42-й год, это, конечно, это не лето и осень 41-го, но это тоже очень тяжелое время. Так что такая версия, я бы сказал, слух – это немножко неправильное слово, наверное, такая версия существует, и что эти предложения шли через болгарского посла, что он был якобы посредником. Ну вот, что есть, то есть. Так, Херсон – це Украина. Да, Донецк – Украина. Ну, много что украинского. Да, Донецк есть, так хорошо. Как вы думаете, война закончится после развала российского государства? Что раньше, закончится война или развалится российское государство, да? Не знаю даже, Алекс, что вам ответить. Да, я думаю, что проигрыш в войне может привести к развалу. Может привести к развалу. Вот. Но я плохо вижу, при всем моем уважении к невероятным героическим усилиям украинского народа в сопротивлении этой агрессии, я плохо вижу вот то, что называется поражением России, потому что если считать поражением России, то, что считает победой Украина. Украина считает победой освобождение всех украинских территорий, включая Крым. Мне кажется, что этого очень трудно добиться военным путем. Собственно говоря, так же, как и России, очень трудно добиться того, что она считает победой. И я поэтому только прогнозирую как бы очень долгий военного противостояния. Здесь, может быть, словостояние даже очень подходит. Именно противостояние очень часто, да, что очень часто будут какие-то периоды такого без заметных движений, ни вперед, ни назад. Вот, собственно говоря, но, конечно, это не исключает, что в конечном итоге что какой-то фактор решающий, который разрубит этот гордиев узел, и в конечном итоге война закончится чьей-то победой. У вас есть родственник, которому угрожает мобилизация, пардоньте. Да нет, у меня родственник, который угрожает мобилизация. Мне это вроде уже не угрожает. Дочери нет. Я надеюсь, старшую женщину еще тоже не угрожает. Сына тоже нет. Ну, в общем, вот так. Котлеты по-киевски тоже ничего. Здесь сейчас вспоминаем украинскую кухню. И торт киевский, правильный, и котлеты по-киевски. О, это мои любимые котлеты по-киевски. Я сейчас был в Европе. То есть котлеты по-киевски. Я сколько дней, 10 был в Вильнюсе, в Литве. Куда ни зайти, в любом ресторане, в любом там какой-то закусочной, везде есть котлеты по-киевски. Это такая тоже, видимо, одна из форм поддержки Украины. Ну, помимо флагов, конечно, и всего украинского повсюду. Очень нравится ваша передача с Захаровым. Чем сейчас занимается Дмитрий? Слушайте, Дмитрий, я с ним давно не разговаривал, мы так время от времени с ним перезваниваемся, переписываемся. Дмитрий давно уже тогда, и без всякой связи, безусловно, конечно, с сегодняшними событиями, он уехал, он в основном живет на Кипре. У него там со здоровьем есть проблемы, ну, в общем, вот так. Дима человек очень начитанный, очень подготовленный. С ним, ну, мы с ним эту передачу начинали. Спасибо ему. Спасибо ему. Это, в общем-то, мы вместе ее придумали, но фактически он был инициатором тогда. Так. Да, сегодня у нас 7 ноября, кстати. Вот так. Всем, кто помнит, что это еще за праздник, всем привет. Я был возмущен несколько лет назад, ну, возмущен, я немножко, конечно, передергиваю, своим студентам. Своих студентов просто так что-то спросил, как раз накануне 4 ноября, накануне праздника. Я думаю, я спросил их, а вы знаете, что за праздник это 4 ноября? Но они так как-то неумело. Ну, пытались объяснить, но, собственно говоря, я думаю, что среди нас мало кто умело сможет объяснить, что такое 4 ноября, такой, конечно, искусственный праздник, но неважно. Я говорю, а вы знаете, вместо какого это праздник? Что это вместо 7 ноября? Они смотрят на меня, говорят, нет. Я говорю, как можно не знать, что такое 7 ноября? А потом сам себя отругал и думаю, а почему они должны знать? Почему они должны знать? Слушайте, уже время прошло, другое поколение. Уже они не застали этот праздник, да, он не отмечается. Но надо знать историю, это другое дело. Да? Надо знать историю, и надо знать, что была, конечно, и про революцию надо знать. Безусловно, поскольку революция, она, вы ее до сих пор так или иначе ощущаем. Вот. Но не знали, что это 7 ноября, ну, что делать. В общем, надо, мне кажется, принимать новые времена с той точки зрения, что многие вещи, которые нам кажутся историческими и вообще невероятно важными, они действительно исторические, и в том смысле, что они уходят в историю. Уходят в историю понемногу, постепенно. И, кстати, не зря наша пропаганда сделала невероятные усилия вот в эти месяцы. Ну, началось это еще до этого, безусловно. Это вот постоянная вот эта вот постоянная риторика, постоянное возвращение к Великой Отечественной. И вот мы такую формулу придумали, что за эти вот несколько месяцев пропаганда пыталась, и мне кажется, что ей это удалось во многом, превратить колониальную войну в отечественную. Да? То есть вот, вот это то, что сегодня происходит, это должно восприниматься народом как отечественная война. Вот если там показывают такие, ну, наверное, реальные кадры, другое дело, что не показывают другие кадры. Я здесь раз телевизор включал, как там женщины провожают своих сыновей там, чуть ли не на последний бой за Россию и так далее. Я, к сожалению, не очень все понимаю, за что мы там боремся и зачем, но это другой уже вопрос. Ну, в общем, вот так что, война, да, война это Великая Отечественная, это вот история, да, вот все через историю очень много делается. На русском говорят «на Украине». У вас такая почему-то толерантность или что-то другое. А это мне, что ли? Ну, я не знаю, я просто привык говорить, я знаю, что надо говорить в Украине, я согласен с этим. Я извиняюсь перед украинцами заранее, поскольку их это обижает, если я оговариваюсь. Но это уже, знаете, как языковая привычка. Так, здравствуйте. Ну, как думаете, изменившаяся риторика Путина, начавшаяся с наркоманов и дошедшая до переговоров, изменилась из циничных побуждений или у правительства пересмотр ценностей? Никакого пересмотра ценностей там нету. Там еще надо еще посмотреть, есть ли у них ценности, кроме всем известных. Вот, безусловно, это чистый цинизм, это расчет, это рационализм, это расчет, просчет. Просчет во всех смыслах, он и просчитывает, и просчитывается, да, вот, и изменение риторики, конечно, потому что денацификация и демилитаризация, это в переводе на более такой обыденный язык, я бы сказал, военный, это взятие Киева, это замена власти в Киеве. Вот. А затем уже пошли другие цели, когда это не получилось. Да, это защита, а где вы были 8 лет, это защита наших людей, ну и так далее и тому подобное. Так что, конечно, это все меняется в зависимости от ситуации. А какие ценности там? Какие ценности были в начале, какие ценности стали сейчас? Так, идем дальше. Я сейчас думаю, Татьяна, вы задаете вопрос, на который у меня нет, конечно, ответа, но я не могу его не зачитать. Я сейчас думаю, зачем все было? Эхо, новое, если оказалось, никакой роли не играли. Зачем мы рвали души, если один человек решает все? Конечно, Татьяна, дорогая, если разобраться, зачем мы рвали души? Может быть, мы не так рвали, не те души. Вот то, что один человек решает все, это и наша вина тоже. Давайте в этом признаемся. Мы не смогли это остановить. Мы не смогли это остановить. И тем, кому такая ситуация нравится, и те, которые эту ситуацию воспроизводили, она у нас в истории была не один раз, они оказались сильнее, их оказалось больше. Намного. Вот так, я думаю. Да, вообще разбираться в этом надо очень долго и очень тяжело, драматично и трагично, я бы сказал. Русская оппозиция вообще не нужна, ЗСУ сами все решат. Ну, не думаю. Так, власть втихаря передает нужные руки. Ставит перед фактом, так исторически повелось. Может и так быть. Так, лихо по-появлению, верите ли вы, в принципе, деградить цивилизованно развитую Россию? Алена, Евгений, это вы не меня спрашиваете. Может, вы думаете, что вы с Розманом говорите? Нет. Но я могу ответить, если вы хотите, что действительно в России такой исторический путь. Он многое предопределяет. И, ну, каждое поколение, предпринимая попытку, надеется, что что-то изменится. И мы так думали в 90-е годы, мы думали в конце 80-х, начале 90-х, что нам удалось. Я помню Егора Тимуровича Гайдара в 93-м году, который сказал, что все необратимо. Мы встали на путь демократии там, и так далее и тому подобное. Но видите, обратимо. Обратимо, и поэтому каждое новое поколение, если оно действительно есть для него, я имею в виду для поколения, это там свобода, демократия, права человека, если это действительно ценность, то их нужно, то эту ценность нужно отстаивать. Эту ценность нужно отстаивать всеми силами, всеми доступными и недоступными способами. А мы часто очень соглашались. Очень часто соглашались. Надо понять еще одну вещь, что то, что удалось вот нынешней власти. Нынешняя власть, ну, говоря таким еще советским, может быть, реалиями, тогда это было вообще, было бы в советское время. Нынешняя власть, она сумела накормить народ. В прямом смысле. Да? У нас никогда не было таких магазинов, у нас никогда не было такого выбора, у нас никогда не было столько, извините, еды, да, в общем-то, доступной. И народ соглашался на... Народ соглашался на какие-то там потери на демократии, в свободах там, и так далее, компенсируя это достатком, благополучием, удобствами, комфортом и так далее. Так, Демарского не пригласили, обиделся. Это куда меня не пригласили, куда я обиделся? В Польшу, что ли? Я не депутат. Это все, чтобы держаться-то, глупость какая-то. Иногда удобно иметь здесь президента. Вполне возможно, да. Во всяком случае, Дмитрий Анатольевич все время на слуху, если вы обращаете внимание. Газета «Гудок» до сих пор существует. Так, горжусь службой ВДВ СССР. Ну, хорошо, если вы служили честно, то почему бы не гордиться? Вечный память Ивана Сергеевича Горбачева. Это правда. Так, белорусская оппозиция тоже перессорилась. У них летом в Вильнюсе был то ли съезд, то ли конференция. Слушайте, по поводу российской оппозиции, да, вот и по поводу этого, еще раз, раз уж так это заинтересовало, это польского мероприятия, это совсем не перессорились, там никто ни с кем не перессорился. Они просто как-то сами по себе собрались, ну, собрались и собрались. Они посчитали, что это некий формат, да, вот такие люди, которые были, избирались депутатами. Ну, слушайте, ну, они ни с кем не ссорились. Собственно, с кем ссориться-то? В России так, ну, оппозиции из действующей партии можно назвать только «Яблоко». И за границей много людей, много разных оппозиционеров. Они, в общем, насколько я знаю и вижу, они не ссорятся там особенно между собой. Там вот есть у них тоже, они тоже там собираются, по-моему, в том же Вильнюсе, ежегодно, по-моему, да? Вот. И они собираются и вполне мирно, дружно говорят о будущем, говорят о будущем России. Вот. Но не обсуждают, насколько я понимаю, как к этому будущему, к этой прекрасной России будущего прийти. Потому что рычагов и инструментов в руках у этой оппозиции, увы, нет. После того, что произошло, Медведев не сможет править, потому что у него нет абсолютно никакой поддержки. А какой вы хотите ему поддержки? Вам поддержки там, я не знаю, условно говоря, Росгвардии недостаточно? Кому нужна народная поддержка? Выборы, вы знаете, какие чё-то. Так, я очень хорошо знал вашего отца. Ну, про шахматы. Любопытно, я знаю эту теорию. Шахматы – это выдуманная жизнь, якобы. В теории, кто первый начал белыми, не может проиграть. В теории, да, там большой только спор существует, такой чисто теоретический, потому что он неразрешимый. Первый ход действительно делают белые, а дальше теоретически белые обязаны выиграть, если все ходы будут, каждая сторона будет делать только самые правильные ходы. То белые должны выиграть или должны закончиться ничьей. Вот этого никто не может доказать. Так, чем недоволен? Доволен очень, всем доволен, и пенсией доволен. Так, делали народу подарок, вводили в строй что-то. И одна из меньших восстановлений у меня была какая-то это. Привыкли люди получать подарки от власти. Так, сколько у нас времени-то? Все, постепенно заканчиваем. Да, ну, я так ничего другого и не ждал, конечно, в основном понятно, где, о чем разговор. Я думаю, что и не только здесь в эфире, но и дома, и в компаниях, где бы мы ни были, я думаю, так или иначе, в конечном итоге все переходит на разговор о том, что происходит на Украине. Тут и опять, видите, как, что происходит в Украине, что происходит в России, что будет происходить, главное, в России. Будем смотреть, да, будем наблюдать, как у нас любят говорить господин Венедиктов, будем наблюдать, ничего другого пока предложить невозможно. И будем надеяться, что все-таки те пессимистические прогнозы, если считать пессимизмом, конечно, я думаю, что надо считать пессимизмом, вот это отсутствие перспектив какого-то мира, мирных переговоров, то все-таки вот чтобы эта идея все-таки как-то пробила себе дорогу, чтобы все это... А это, понятно, без компромиссов невозможно. Значит, нужно, чтобы какие-то... Надо искать эти компромиссы. Надо искать эти компромиссы, иначе просто... Собственно, аргумент один. Гибнут люди в большом количестве, давайте признаемся, в большом количестве. Я уже не говорю о всех других бедах. Разбитой, разбомбленной инфраструктуре, о болезнях. Сегодня вот информация от наших военкоров, это, не, наверное, не фейковая, как у нас говорят про информацию с другой стороны, о том, что там какая-то гниющая пшеница и огромное количество мышей, которые разносят болезни. Это все трагедии войны. Не нужна нам война. Давайте добиваться мира. Всего доброго. Давайте. До встречи.